каждую субботу в 18.10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Доброго вам субботнего дня, мои дорогие, это радио «Крым Реалии» и программа «Крымский пармезан». Сегодня с вами традиционно Александр Янковский, Павел Казарин и незваный гость Сергей Макрушин. Здравствуй, Сережа!
Незваный Макрушин хуже Казарина.
Да, Казарина, который вернулся вот, наконец-то.
И своей...
Где вы были, Павел?
Я был...
Мне это тоже, кстати, интересно. Глаза на меня, Павел.
Я был в отключке.
Хорошо. А теперь мы включаем Павла Казарина на частоте 549 кГц на средних волнах, а также на 105,9 FM. Ну что, Сереженька, давайте расскажите нам, дорогой наш, да, чем вы нас порадуете сегодня?
Я могу не только рассказать, но и показать. Вы видите, что я подготовил каждому... Я подготовил каждому из вас не просто вот текстовое изложение этой новости, а еще и графическое. Вот кто изображен на этой открытке?
А кто, Павел, изображен на этой открытке?
Ну, какой-то толстенький китайчик.
Да, нет, это, наверное, нет.
Но довольно-таки упитанный юноша и фактически солнце нации. Лидер Северной Кореи, вот, а там, как известно, как лидер считает, так считается Северная Корея. Вот Северная Корея признала оккупированный Крым, в кавычечках вот здесь у меня написано, неотъемлемой частью Российской Федерации.
При этом, ты знаешь, сама Северная Корея не признает себя Северной Кореей, говорит, что она просто Корея, а никакой Южной Кореи не существует.
В том-то и дело. А вот мне интересно, а вот почему только 3.5 года спустя? Вот что?
Ты пробовал хоть когда-нибудь открыть сайт северокорейского телеграфного агентства?
Вот в том-то и дело.
И смотрите, вот если бы ты подождал бы эти самые 3.5 года, ты бы понял, как вообще туда информация
доходит.
Голубь
долетел. Да. Вот голубь почтовый.
Акте признания стало известно миру из страницы Facebook посольства КНДР в России. И цитата. Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты референдума, ла-ла-ла. Так вот, в Северной Корее-то нет Фейсбука. Откуда МИД мог узнать до этого?
Нет, имеется в виду, узнали просто в посольстве в России, я так понимаю. Нет?
В посольстве России все знали, но в МИД... Нет. А посольству, которое находится в России, так, сообщили в МИДе Северной Кореи.
Так бывает, Сергей. Вы не ищите логики там, где ее нет. Вообще, вы знаете, вы как-то, Сергей, слишком серьезно относитесь к серьезным вещам.
Ну, да. Вот, в конце концов.
Была
ну,
бы у вас ядерная бомба, я бы к вам серьезнее относился бы.
А я вообще думаю, там было все очень просто. То есть Москва такая приходит, говорит, пацаны, хлеб нужен?
Нет, там, шесть буханок.
Шесть буханок, да. Мы признаем, мы все признаем. Вот вам бумага за подписью Ким Чен Ына, впишите туда, что хотите, и можете публиковать, да.
Вот так вот это приблизительно и было.
Наверное. Ну ладно, если здесь хлеб, то чем же соблазнили тогда президента Чехии?
Президента Чехии?
Да.
Ну, как тебе сказать?
А почему вы спрашиваете, Сергей? Почему вы интересуетесь?
А вот я у Павла хотел спросить, что же там с президентом Чехии?
А президент Чехии, на самом деле, в ПАСЕ приехал и говорит, а давайте как бы дадим украинцам денег, а аннексию Крыма признаем.
Не, он не так сказал. Он сказал, давайте, пусть Россия даст Украине денег, да, а мы поможем, как бы, таким образом, наверное, как-то там. Ну, то есть он же не свои деньги предложил Украине. Он же сказал, пусть Россия заплатит Украине, да. Он сказал, это моя идея просто такая. Я ничего, типа, ни на чем не настаиваю, но вот у меня такая идея.
Более того, уже на это успели отреагировать самой России. Говорят, нет, вы знаете, денег мы никому давать не будем. Да, ради бога, нам деньги не нужны, нам полуостров нужен. Так вот, действительно, заявил обо всем этом Милош Земан. После чего его раскритиковал его собственный премьер-министр, человек по фамилии Соботка, Богуслав Соботка, сказал, что, вы знаете, это вообще-то противоречит внешней политике нашей страны, а после этого еще и, на самом деле, Сенат Чехии выпустил заявление, в котором осудил президента. В общем, история про то, как президент Чехии, собственно, получил волшебных, сами знаете чего...
Вспоминается анекдот про теоретически и практически, да, как бы ни денег, ничего нет, да, еще и президент... выступает против политики собственного правительства.
Да, да, да.
И так тоже было.
Все знали, что он очень оригинальный человек.
А все всегда знали, что он очень оригинальный человек. Я предлагаю президенту Чехии сделать так. Вот давайте мы в 68-м году Советский Союз оккупирует Чехословакию, оккупирует. Мы просто Советский Союз просто платит Земану немножко бабла и оставляет себе Чехословакию.
Да какой бабла? Там же нефть, газ предложили.
Или, знаешь, придет какой-нибудь человек вот Земану домой, газ, которому нравится жена Земана. Вот заберет жену Земана и скажет, а я тебе деньги давай вот дам и закроем вопрос.
Знаете, вариантов вообще на самом деле очень много будет. А можно просто как бы Земана отправить как бы в Россию, если он так ее любит. И пусть дадут денег за него, например.
В Магадан.
Но это уже как они там полюбовно решат. Хорошо, значит, мы о чем дальше? Мы дальше говорим вот о чем. Ух ты, какая новость у нас. И новостище, я бы даже сказал.
Сенсация,
шок, трепет. Российская певица Надежда крепче. Бабкина попала в базу миротворца за гастроли в Крыму.
Значит, сообщение... А теперь, когда сайт миротворца открываешь, там не украинский народные песни звучат, а песни Надежды Бабкиной.
Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии автономной республики Крым России, говорится в сообщении. В открытых источниках Надежда Бабкина пока не комментировала ситуацию. В мае 2017 года СБУ запретила Бабкина въезд в Украину. Скажите, а Бабкина это кто?
Ну, как сказать, в общем, это вот хор имени Веревки,
нет,
только наоборот и в одном лице.
Вот даже так?
Да.
Вы так думаете?
Ну, на самом деле, это вот ансамбль «Золотое кольцо», если не ошибаюсь.
Откуда вы все это знаете, Павел?
Я очень стар, Сергей. Я вообще...
Суперстар.
Я еще помню, у него дисковые телефоны, в отличие от некоторых. Я еще знаю, зачем две как можно было использовать две советских копейки.
Я тоже знаю.
Нет, Сергей, игра в триню – это нечто иное. Вот, я бы вот как бы вот сразу хотел оговориться, сразу. Действительно.
В автомате с газировкой.
Да, но смотрите,
я
не только
сказать, что жители Луцка, и Львова, и Ровно больше не смогут ходить на концерты Надежды Бабкиной. Это, на самом деле, большая трагедия. Я считаю, что бесчеловечно поступила СБУ.
Да. Кстати, значит, не только СБУ отличилась на этой неделе, но и также... германские, ну, уже не только спецслужбы, но и просто люди заставили покинуть группу «Скутер», лидера группы «Скутер» и жюри телешоу после дипломатического протеста. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельничук. Он сказал, что вокалист немецкой группы «Скутер» H.P. Baxter вылетел из состава жюри немецкого телевизионного кастинг-шоу «Германия ищет суперзвезду» после протеста украинского дипломата из-за посещения музыкантом аннексированной России и Крыма. Празднуем эстрадно-дипломатическую победу ФРГ. После нашего протеста крымский вояжер H.P. Baxter и «Скутер» вылетел из жюри DSDS, написал Мельник 12 октября на своей странице в Твиттере.
Мощно.
Да,
мощная победа, я бы сказал.
Но публичных комментариев по этому поводу вокалиста «Скутера» пока нет. Напомню, что немецкая группа «Скутер» 4 августа выступала на сцене фестиваля «The B-Fest» в Балаклаве. Но в оккупированной россиянами Балаклаве. В виде выступления опубликовали организаторы фестиваля, а также пользователи соцсетей. Ну вот приблизительно так все происходило. Вы знаете, а тут ведь что интересно, да? Каждый раз, когда говорят о том, что Украина запретила, Украина или другие европейские страны запретили якобы... людям въезжать в Украину, вот этим российским или там другим иностранным певцам, и говорят, это запретили за то, что они выступали в Крыму. Нет, запретили не за то, что выступали в Крыму, а за то, что нарушили порядок пересечения государственной границы, за то, что нарушили закон Украины, а не за то, что выступали в Крыму.
А ты понимаешь, что на самом деле вот Бабкина такая сидит, говорит, вы знаете, у нас со «Скутером» так много общего. Нет, не музыкальное направление, не количество альбомов у меня больше, да, но вот, во-первых, я считаю, что им надо записывать совместный альбом.
Ну, знаешь, конечно, теперь у H.P. Baxter на одно рабочее место меньше.
Группа, да? Отверженная записывает альбом. Там Олег Газманов сперва проскакал с рандатами и колесами, да?
Угу.
Колеса, Сергей, это не то, что вы думаете, это геоакробатическая фигура. Потом Надежда Бабкина с кокошником. Потом J.P. Baxter опять с колесами.
А потом, а за ними
с колесами, клип, но теми, которые вы думаете.
Клип, где-то на ростовском рынке, значит, H.P. Baxter идет и снимает клип на песню «How much is the fish?».
Приблизительно так. Но, кстати, они не одни. У них есть третий еще. Но... Помимо Надежды Бабкина и «Скутера», есть еще князь Владимир к ним присоединяется.
Да.
Правда,
ладно.
Не сам, не живой князь Владимир, потому что он умер 1000 лет назад, а присоединяется к ним теплоход князь Владимир.
Что случилось?
Круизный теплоход князь Владимир, который совершал регулярные рейсы из российского порта Сочи в аннексированный Крым, отправился в последний рейс
как,
в этом сезоне, по крайней мере, да, и с небольшим количеством пассажиров на борту. 8 октября это произошло.
Так это радостная новость?
Это грустная, это такая новость, знаете, как бы со слезами на глазах, что называется. Значит, в 2017 году теплоход перевез около 5000 пассажиров. Всего было осуществлено 18 рейсов, а больше, чем половина кают во всех рейсах оставалась пустыми. Ну, вот такой популярный... Ну,
это как посмотреть. Может быть, наполовину была полна. Да.
Ну, и в конце-то концов, круизная программа. Там, между прочим, человек, который отвечает за это, князь Владимир, он говорит, что там упор был сделан на развлечения. Опять же, Надежда Бабкина, Джейси.
То есть компания, в принципе, компания хорошая.
Да, да, да.
Сергей, а что, скажите, пожалуйста, что там произошло с пресс-секретарем Роскомнадзора?
Ой, можно я? Это просто прекрасно. Понимаете, когда я читаю новость о том, что обыски в Роскомнадзоре и чиновников Роскомнадзора...
Сейчас какая-то месть вообще.
И чиновников Роскомнадзора отправляют по подозрению в коррупции под домашний арест, во мне торжествует мой внутренний мафиози, который радуется слову «амерта». Да, друзья, вот там вот в Москве...
Не ругайтесь.
Слушайте, ну это люди, которые на самом деле взламывали аккаунты украинских и крымских активистов для того, чтобы получить доступ к их личным данным. И теперь оказывается, что они преступники и есть.
Так их за это арестовали?
На самом деле, их арестовали, потому что они сделали приписки в своем ведомстве, 30 человек получали за них зарплату. То есть всего ничего.
А, то есть занимались прям обычно, просто немножко не
просто
там это делали.
Не поделились, да, друзья.
Сергей или Павел, кто следующая новость от кого?
Следующая. Итак, что? Крым с материковой части Украины не пропустили 165 килограммов товаров. Щенка и попугая.
Вот история. Какая? Мы ехали, мы пели.
Интересно, а вот эта вот административная линия между Крымом и Херсонской областью, она сколько в себя попугаев вмещает?
Я вообще... Слушай, это вообще классно.
Можно в удавах померить.
Кстати, да. Кстати, да, это...
Я знаю, сколько можно в...
ФСБшниках можно мерить.
Или в миллионах рублей, которые потратят из российского бюджета на обустройство этой самой административной линии.
Там еще 200 миллионов пошло, кстати.
Вы все равно не понимаете. Вот вы представьте, как классно быть, на самом деле, пограничником в оккупированном Крыму. Ты как бы сидишь или таможенником, да, на границе с Херсонской областью, и такой подпишешь в отчете там, обнаружено в чемоданах граждан 14 килограмм свинины, 50 килограмм сала, 2 килограмма говядины, 2 килограмма кролика, 38 килограмм птицы, 1,5 баранины, молоко, рыба, 30 килограмм меда, 173 яйца.
А подожди, 6 банок красной икры не обнаружено.
Не обнаружено.
И обед скоро, не 173 яйца, а 150.
И в конце, да-да-да, мы все сожгли. Мы все
сожгли. Приблизительно так.
4 порции шашлыка в пропасть.
О, Александр, это ваша любимая тема.
Конечно, значит, внимание, дорогие крымчане, с 20 октября 2017 года на территории оккупированного Крыма верховным гауляйтером вводятся новые правила дорожного движения. Точнее, новый регламент ГИБДД, по которому инспекторы получают право останавливать машины и мотоциклы для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах. Кроме того, также эти инспекторы теперь получают право требовать документы и у любого пассажира. Я представляю себе эту картину. Едет маршрутка утром.
Да,
да, забитая в хлам вообще такая. Забитая, все свисают, из окон только вылазят. Останавливает ГИБДДшник и говорит, так, документики.
И знаешь, такие... заднего ряда, как билетики, так паспорта передаем, так передаем за проезд, и все так паспорта заднего ряда.
Так нет, могут же вывести просто-напросто, да. Поставить к этому самому автобусу.
А там, если всех выведешь, как потом обратно садишься?
Да. Вы не досчитали, Александр, как следует из регламента, отныне инспектор ГИБДД могут проверять документы не только у водителей, но вообще у всех граждан. У меня такое ощущение, что все спецслужбы воедино слили и назвали ГИБДД. Так, ФСБ, теперь ты ГИБДД. Ты будешь проверять документы у всех граждан.
Без паспорта проездной билетик недействителен.
Да, кстати, без паспорта, да.
Ты или пока... без СНИЛ
какого-нибудь. Штрих-код покажи на затылке. Ну-ка, дай-ка мы считаем сканером. Алевтина Петровна, зачем вы усы отпустили? Понимаешь? И все. И все, на самом деле.
Мы их теперь разыскиваем.
Слушай, это же какое, на самом деле, вот... это же раньше вот шутили, лучше там там, дочь такая-то, чем сын гаишник, а теперь ты же посмотри, это же власть.
Сын гаишник лучше. Даже дочь гаишник лучше.
Это же просто представь. А им теперь вообще не нужны эти палочки. Они просто могут ходить по парку и проверять. А ну дохни.
А ну останови свой автомобиль, мальчик. Где твой паспорт?
Это же велосипед. Да, и все.
А если гаишник остановит автобус гаишников?
Кто победит?
Мне кажется, я знаю, кто проиграет, Сергей, кто за это за все заплатит. Да.
Пространственного временного парадокса не случится.
Ничего тут не случится.
Замкнется, вселенная аннигилирует.
Смотрите, вот мне интересно, поскольку теперь гаишник имеет право останавливать любой транспорт, да, имеет ли он право останавливать также воздушный транспорт?
Эй! Сюда иди.
А вот и не получится. А вот и не получится, коллеги. Коллеги, дело в том, что не получится, по крайней мере, остановить самолет компании Вимавиа. Знаете почему?
Потому что он остановился.
Потому что он уже остановился.
Не взлетел.
Улетел совсем. Значит, компания Вимавиа, значит, признана банкротом.
Да.
И в чартерных перевозках эта компания занимала 15% рынка.
Да.
Для одной авиакомпании это много, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. И по данным за январь-август 2017 года пассажироперевозки выросли на 31% у этой компании.
А теперь она все. А самое главное, что эти перевозки она в основном-то осуществляла по маршруту в Крым, Сочи, Турцию, Грецию и Кипр. И знаешь, что решили в Крыму? Они такие, тара-та-та-та-та-та, туры в Крым дорожают.
Отлично.
Отлично. Вариант. На 10-20% в следующему лету.
В любой ситуации поднимать цены.
Да, потому что туристические путевки из-за банкротства Вимавиа, они сказали, на 20% подорожали.
То есть это ты хочешь сказать, значит, ходили светлумы и такие говорили, что-то у нас как-то недостаточно дорогие, они все едут и едут, эти туристы.
Вот ладно, сделали, понимаешь? Они все это едут, что надо сделать? А давай скажем, что вот там вот вот авиакомпания все, и мы вот тоже все.
Да.
А мы в домике. И вот туристы будут ехать, а мы в домике. Еще одна новость.
Давайте.
Еще одна новость. Новость о соседней России. Левада-центр провел очередное социологическое исследование и пришел к такому выводу, что россияне больше всего доверяют Владимиру Путину, армии и ФСБ.
Так бывает.
А это ФСБ проводило опрос? Армия или Владимир Путин? Я просто пытаюсь сразу уточняю. Так.
Я думаю, что ФСБ отвечала на вопрос.
Алло, знаешь, причем телефонный звонок такой ночью. Алло, здравствуйте, это ФСБ. Скажите, вы нам доверяете? И вот что? А потом звонит Шойгу так лично каждому, 142 миллиона, чтобы не позвонить.
Каждому военнослужащему звонит и говорит, доверяешь армии?
Да, да, денег даешь.
А хорошо, а кому больше всего не доверяют, Сергей, если знаете?
Не доверяют политическим партиям.
Почему?
Ну, потому что они во всем виноваты.
То есть вы хотите сказать, что Единой России не доверяют?
Нет.
Нет.
Нет, не хочу сказать. Да,
потому что они, вот как бы на самом деле, вот Владимир Путин, он как бы, как заголовок в одной российской газете, Путин и народ против зажравшихся чиновников. Это было, кажется, в «Комсомольской правде» такой заголовок.
Путин и народ.
Путин и народ против зажравшихся
чиновников. Ленин и печник.
Да, да, да.
Кто еще там
может быть? Царь хороший, бояре плохие.
Вот и боярышник хороший. Дорогие друзья, кстати, напоминаю, что самая главная, наверное, все-таки новость, которую вы отпразднуете
это
вместе
месяца,
с нами. Это новость месяца, новость года, в принципе. Да, да. То, что снова доступен боярышник во всех торговых точках. Теперь он в любое время суток.
Боярышник возвращается.
Да. И программа «Крымский пармезан» вернется к вам на средних волнах или в FM-диапазоне через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Куда все катится, Александр?
Я бы сказал бы вам, Сергей, куда все катится, но там уже так много всего, что, знаете, уже даже кому-то невозможно скатиться. Значит, на этой неделе в Севастополе собирали круглый стол представители общественности и вот российских властей, назначенных туда Москвой, и думали, что же делать с оползнями. На самом деле, многие подумают, что когда мы говорим про оползни, мы говорим вот про ту самую дорогу Севастополь-Симферополь, которая сползла в марте этого года. Да, и они тоже думали, что же с ней сделать, потому что прошли уже все сроки, а дорога так полностью не восстановлена, да, то есть она официально не заработала. Хотя
там уже сделали туристический объект, о котором мы говорили.
Конечно, чтобы не сильно проваливался этот поползень. Но на северной стороне Севастополя каждый год сползает несколько метров земли вниз. Когда-то это даже в какие-то моменты это приводило к их смертям. Да, вот люди, которые были на пляжах, например, там в 2005 году, когда был большой оползень, такой вот завалило одну туристку из России. А в Николаевке, которая есть тоже такая же проблема, там в 2011 году тоже были пострадавшие, когда берег обваливается. В Севастополе падает вот этот берег на северной стороне. Что с этим делать, в Севастополе не знают, потому что противоползневое управление ликвидировано благополучно в 2014 году. Ну зачем же, как бы, вернулся в гавань родную, да, зачем же вам?
Все, никто никуда не ползет.
Не ползет, да, все.
Все это сказки.
Все тихо и спокойно. Да, ну что нужно делать? Значит, они говорят, надо разработать комплексную программу. Да, ну, наверное, какую-то еще отдельную федеральную целевую программу, что-то еще сделать. Ну и так дальше. В общем, надо что-то делать. При этом украинские ученые говорят о том, что вот все оползневые участки в Крыму, они уже достаточно хорошо изучены, они разработаны, то есть надо просто делать ряд мероприятий для того, чтобы не ползли. Во-первых, да, не застраивать обрывистые берега, потому что там, где только появляется дом какой-то, да, там сразу же начинает ползти грунт, если это на...
Сразу да. Видно национал предателя, понимаешь? А как жить-то потом?
А как продавать квартиры вообще? Да. Жилье недорого у моря.
Дорого.
Ты знаешь, дорого, коллеги, да, что самое смешное во всей этой ситуации, что многие думают, что вот достаточно поставить какую-то подпорную стеночку, да, и уже не будет оползня у тебя. А на самом деле, вот поговорив на этой неделе с учеными, они сказали, что вот этот оползень, он может быть, его основа находится даже ниже уровня моря. То есть для того, чтобы остановить оползень, необходимо добуриться, да, вот ниже уровня моря, там поставить какие-то бетонные ограждения, и только после этого оползень не будет как бы дальше двигаться.
То есть получается, что вот эти вот люди, которые сейчас живут на оползне, они должны с этих всех обрывов уйти добровольно, чтобы остановить этот оползень.
По большому счету, да. Потому что каждый человек, который там присутствует, да, вот есть там канализация, нет канализации, там есть вода, вообще любой оползень, он случается, когда есть много воды. Да, либо это какие-то осадки атмосферные, либо эта вода идет из канализации. Трубы просачиваются, да, либо просто кто-то делает выгребную яму, и вода она просто вымывает, и потом берег падает. И вот так человек, знаешь, купил как-то себе, может быть, такую мечту на берегу моря, на северной стороне Севастополя. Вот я буду смотреть на море как бы с каждым годом все меньше и меньше куда смотреть.
Простите, Владимир Путин, что случилось с Крымским полуостровом? Она утонула.
Утонула, да, она обсыпалась. Как бы, да, все.
То есть, да,
и улыбочка.
И улыбочка обязательно. Улыбочка, это важно.
Из-за чего это происходит, да, еще помимо деятельности? Кстати, давайте послушаем, что же я все только говорю, профессора кафедры инженерной геологии Одесского национального университета имени Мечникова Евгения Черкеза.
Есть участки, которые застроены, там либо земля в аренде, либо собственность, и естественно, что несмотря на то, что, так сказать, население страдает, так, но пойти на тот шаг, что вот эту землю отдать, либо государство должно выкупить ее, для того, чтобы выполнить мероприятие, на это никто не идет.
Ну, то есть, землю, как бы, люди сказали...
Да, замкнутый круг, да. Получается, да. Что...
Хотя еще в 60-е годы был запрет, да, на строительство в оползневых зонах. Ну, потому что, человеку говорили, нельзя, да, вини не ешь. Он говорит, нет, я буду. Я хочу жить прямо вот на оползне. Вот хочу жить на обрыве, на который падает.
А теперь в смятении. Либо сейчас уйти, да, и позволить там провести какие-то работы. Либо сползти.
Чуть я, попозже. Так сказать, готов целовать песок.
Я бы сказал, несползаемость, в принципе.
Ну, камни с неба, они иногда бывают камни в почве и уходят.
И вот так вот.
Да, вот такая вот судьба.
Я предлагаю к следующей теме.
Следующей теме.
Через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Следующую тему начнем обсуждать с маленького упражнения на логику, друзья. Представьте, что вам в Крыму нужно очень много всего построить, но нужен песок. Везти его в Крым очень сложно и дорого. Где брать?
Украсть.
Я знаю, где можно взять много щебня. Во всяком случае, раньше можно было много взять щебня, а также бетонных плит. В Багерово.
Отличный вариант, кстати.
Но, кстати, говорят, уже проработаны полностью, когда взлетно-посадочную полосу, на которой был взлетал и садился даже, мог взлетать и садиться этот единственный советский корабль многоразового использования «Буран».
Да.
«Буранос», я бы так его назвал. Так вот, этот «Буранос», он вот эту всю полосу ее уже разобрали для строительства трассы «Таврида».
Ее разобрали, и там тоже добывают песок
да?
прямо на взлетно-посадочной полосе.
Это замечательно, там как бы.
Разрешение.
Но это не единственное место. Деньги из тумбочки брать.
Это как, знаете, Павел, как нефть вот в Крыму добывают.
Из трубопроводов.
Из трубопроводов, да.
Да. Естественные места обитания, все нормально.
Да, да, добывают. Еще нефти на автозаправке.
Ну, у Сергея, наверное, какой-то более...
Моя история действительно не нова.
Интересный
вариант. Есть еще одна более удивительная история. Это разработка сразу двух карьеров по добыче песка на дамбе озера Сосык-Севаш. Сейчас там ситуация такая, что если будет сильный шторм, то эту дамбу уже может прорвать. Там ежедневно вывозят по десятке тонн песка. Озеро Сосык-Севаш – это уникальное розовое озеро, на котором есть соль и промысел. Ну. Да, это известная, ну, визитная карточка Крыма. И вот просто из-за того, что кому-то нужно много песка, этого озера может не стать.
Угу. Ну, а что удивительного?
Да.
А в чем новость?
Ну, вообще удивительно.
Слушай, в Севастополе там всего города может не стать. Может вот так пык-пык-пык как бы в море обсыпаться. А тут какое-то озеро.
А не тут, тут не только озеро.
А куда оно денется, озеро? Что вы нам глупости тут рассказываете, Сергей? Что оно высохнет,
туда
что
ли? Наоборот, затопит не только само озеро, а водой, которая намного преснее, чем та, которая в нем содержится, что убьет флору тамошнюю, но еще затопят окрестности, в которых живет достаточно много людей.
Сергей, вы рассказываете, говорите, как скучный эколог. Вот я смотрю на вас глазами крымского застройщика и презираю.
Давайте послушаем, кстати, экологов, которые тоже высказались на эту тему.
К сожалению, вот то, что они собираются выделить там 28 миллионов на разработку проекта восстановления этой дамбы или укрепления дамбы, это, скорее всего, самоуспокоение, потому что там просто нельзя добывать изначально было этот песок. Как бы ни укрепляли дамбу, но ущерб уже нанесен, и дальше, если будет добывать песок, будет ущерб усиливаться. Следовательно, даже укрепление дамбы не будет компенсировать тот ущерб, который будет наноситься. Ведь это бесточное озеро, гидрологический режим там бесточный, происхождение лиманное, да, и поэтому глубина там небольшая, и, естественно, рыхлость почвы будет усиливаться, и даже то укрепление, которое собирается сделать, оно не будет разумно, не будет достаточно.
Это крымский эколог Маргарита Литвиненко о том, что происходит на дамбе, что ей уже озеру Сосык-Севаш уже нанесен огромный ущерб, и что планы по реконструкции дамбы, ну, они сейчас выглядят исключительно самоуспокоением. Вот как раз-таки о реконструкции дамбы я и хотел далее поговорить, потому что в то время, крымские вот эти так называемые власти выдали разрешение на разработку двух карьеров на дамбе, они сейчас выделяют деньги на проект реконструкции этой дамбы.
Круговорот денег природы. Это замечательная история, в принципе. Я считаю, что это просто-напросто это уникальная находка.
Чего вы вообще удивляетесь? Я тоже на тотализаторе на обоих бойцов ставлю. Ну, кто бы не победил, а мне
профит. В идеале ситуация должна выглядеть так. Стоит экскаватор с ковшом, да?
Да.
Он с одного места дамбы этот песок забирает и вот разрабатывает карьер, разрешение, на которое ему выдано, и потом в другую кучу сваливает, он реконструирует дамбу и получает за это...
Александр, он обо всем догадался. Блин, мы по этой схеме, знаете ли, вот с Александром, 8 лет вот так вот, от звонка до звонка.
Ну да, 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 Сергей. То есть, понимаете, на самом деле ведь в чем
проблема? Блестящая
вообще. Это блестящая идея. Точно так же можно получать деньги. Вы что, никогда не видели, как вначале закатывают асфальт на улицах, и тут же на следующий день его раскапывают, свежий асфальт, потому что надо поменять коммуникацию внизу.
Мы снова,
а потом снова закатывают
мы
асфальт.
Мы снова нащупали жилу крымской мечты, мне кажется.
Да. Крымская мечта, она такая. Я не знаю, коллеги, какая вот для вас крымская мечта, вот и как это связано, но говорят, что в Российской Федерации стали поступать в оборот новые банкноты. И на одной из них, в 200 рублей, нарисовали Крым.
Я считаю, это идеальная идея. Приходит человек в магазин, покупает что-то, хлеб, например, и отдает Крым. И у россиян вырабатывается условный рефлекс. Хочешь поесть? Отдай Крым. Ну, вот такая вот, знаешь, условный рефлекс, вот лучший способ научить россиян международному праву.
Другой товар
праву
должен быть, который под 200
рублей. 200
рублей
это водка.
Хочешь водку?
Отдай Крым. Это программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин были с вами. Услышимся.